Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси Святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись и я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И в начале этого часа приглашаем вас послушать очередную передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук, преподавателя Московского государственного университета и Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровище древнерусской словесности». Сегодня речь пойдет об удивительном творении древнерусских книжников «Видении некому мужу духовну». Насколько старинное, настолько и актуальное. Вот удивительное свойство классики – не стареть. А затем вы услышите обещанную неделю назад заключительную часть беседы священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, о нашей информационной безопасности. «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Автор и ведущий радиоцикла, кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрка.
Здравствуйте. Древняя Русь у нас, в принципе, ограничивается концом 17 века, так обычно считается, древнерусская литература. Мы почитаем потом еще кое-что из современного уже на церковнославянском языке, чтобы показать, что он жив, и на этом закончим. А сегодня еще одно произведение из 17 века. Я его упоминал в нашем радиоцикле по истории понятия «Третий Рим» – это «Видение некоему мужу духовну» из времен Смуты. А теперь я хочу его прочитать. И к нему даже не нужно предисловие, потому что оно само содержит в себе предисловие. Там, в общем, все ясно по сюжетной линии. Оно небольшое. Мы прочитаем его медленно, внимательно. Комментировать я буду по ходу только там, где это необходимо, там, где что-то непонятно. А после окончания чтения можно будет еще пару слов сказать об этом памятнике, если у нас возникнет такое желание. А так-то я думаю, что он говорит сам за себя. «Итак, некоторому мужу духовну явися таковое видение во сне». Здесь нужно сказать, что муж духовен – это не обязательно характеристика его духовного уровня. Речь идет о том, что он принадлежал к церковному причту. Но вместе с тем может это отражать и его, ну скажем, склонность вести духовную жизнь. Может быть, монашеское пострижение. Здесь по контексту не совсем ясно, но судя по тому, что он видел такие видения, конечно, это был человек не совсем простой. «И той муж то видение сказал благовещенскому протопопу Терентию, и по его сказкам Терентий писал у него, и то письмо написал, да отдал патриарху, да и царю сказывал. А того человека имени не сказал, ни царю, ни патриарху, кому то видение виделось. Заклял де и его именем Божиим, не велел про себя сказывать. И то видение чли по царскому велению в соборе у Пречистой Богородицы, вслух во весь народ». В соборе у Пречистой Богородицы, это, конечно, в Успенском соборе, главном московском храме. «А миру собрание велико было». И здесь мы видим, что миром называлось общество в памятниках того времени. Патриарх Гермоген тоже говорит о низложении царя Василия Шуйского, что это сделали московские люди, а мир того не одобрял, да и не ведал. «И для того пост учинили во царстве велик и мал. Лето 7115-го, то есть 1606-го, с октября с 14 числа от понедельника да по октябрь же по 19 день до недели, и молебны пели по всем храмам, и Бога молили за царя и за все православное крестьянство, чтобы Господь Бог отвратил от нас праведный свой гнев и укротил бы междусобную брань, и устроил мирнее и безмятежнее все грады и страны московского государства в бесконечные веки. Аминь. Благочестивому царскому синклиту и христолюбивому воинству и всему православному христианству русского народа, послушайте Божие милости к нам грешным, повести сия дивно и зело полезно к нынешнему роду лукавому и непокоривому, и отбегшее Божие милости, и уклонившемуся от заповеди Его святых, и нашедшему в сети дьяволе много различное. Поведа мне грешному некто свят муж, ему же имя Бог весть, молящими много сего святаго о пользе душевней и о нынешних скорбях, нашедших на нас, неудобносимых. Он же послуша моего смиренного к нему моления и сказами потонку вся, я же у него вопрошах. И к сему приречи, ми грешному, видях рече, чудное видение, и зело ужаса исполнено. Воедину бо ночь, молящую ми Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу и Пречистей Его Матери, заступнице нашей Богородице Марии, о мире всего мира и о нынешних лютых на нас нашедших, дабы Господь Бог отвратил праведный гнев свой и послал бы милость свою на люди своя, и по молитве, яко в полунощи, возлегшую ми на одре моем, едва внедох в тонок сон, и се внезапу слышамися звон велик, яко в той большой колокол звонят, его же при царе Борисе слили по велениям его. И зело ми во сне том дивящуся велицам том звону, и глаголющу ми во уме своем, что сей звон велик, яко ныне несть праздника, и укрывшуся оконца мало, видих яко дневный свет, и зело ми дивящуся и глаголющу, коли ночь прейде, яко мало ми спавшу, и се видих человека, грядуща ко мне, иже ми знаем бе, и вопрошах его, братья, что сей звон велик, он же рече ми, скоро иди, господине мой, во святую апостольскую церковь Божия Матери, честного и славного ея успения, там обо узрише преславное видение. Аз же грешный востах скоро, и текох по улицам к церкви Божия Матери, и мнях себе, что убо путь сей гладок, яко ныне на лежащую осени и дождем многим на землю излиявшимся, а ныне путь сух. Егда приедох близ то я святые великие церкви, и видях окружену светом неизреченным, и стоях на долзе, и чудехся тому неизреченному видению. И предстами той муж, и же знаем бе, и речеми, пойди, господине мой, к западным дверям от патриарша двора, и тамо узреши чудное видение». Да тот вход, где патриарший двор. Мы и сейчас можем его найти в Кремле. «Аз же текох тамо, и приедох к дверям церковным, и поклонихся до земли, и восстах от земли, и видях двери церковные отверсты, и Господа моего, сидящего на престоле, ангелы обстоима, и пречистую Богородицу, надежду нашу, и заступницу, одесную престола стоящую, и предтечу крестителя Ивана от левую, и лики святых, пророк, и апостол, и мученик, и святитель, и преподобных, и праведник, их же многих святых, и аз недостойный знаю, на образ их святый зря. И видях святую Богородицу, молящуюся Сыну Своему, и Богу нашему, и кланяющуюся ей до земли. Аз же недостойный от того ужасного видения в велице страсти и трепете быв, и к единой стране церковных дверей приникся, и зрях видения того страшного, и слышах глас умильный, пречистая Богородица к Сыну Своему глаголище, «О Сыну мой, Боже, приими молитву Матери Твоей я, пощади люди своя, познавших Тебе, истинного Бога, и мне, Матерь Твою, Сыну мой вселюбезный, и не ходившим в пути Твоя, и не сотворшим волю Твою, и ныне убо мнозе от них воспоминают грехи своя и хотят прийти на покаяние. Отврати от них праведный гнев свой, и помилуй их ради своей я многие милости. И слышах убо глаз он пресладкий, владыки и Бога моего, к матери своей глаголющей, о мати моя вселюбезная, много жда твоих ради молитв отвращаю праведный гнев свой от них. Но зело стужают ми злобами своими и лукавыми нравы. Понеже бо церковь мою оскверниша злыми своими праздными беседами, и мне ругатели бывают. Вземши убо от скверных язык мерзких обычая и нравы, броды своя постригают и содомское дела творят. И неправедный суд судят, и правым убо насилуют, и грабят чужая имение, и многое иное сквернавое их дела творят, их же ненавидит Дух мой святый. Надежда же наша, пречистая Богородица, преклоньшися ко пречистым ногам Его, слезы точаще и глаголище, и предотеча с нею поклонися, и все святии с ними. Помилуй, владыко, род крестьянский, да некли обратятся и предстанут от злоб своих, и в покаяние приидут, и к тому не станут творить и их. Ты, бо, владыко, милостив, принимаешь и кающихся. И возрел бы Господь на Матерь свою милостивым он оком, и на предтечу, и на вся святые, и испусти глаз свой пресладкий. О, Мати моя, не стужай ми. И ты, друже мой, крестителю Иване, и все мои святые, не рехли вам, яко несть истины, во царе же и в патриарсе, не во всем священном чину, не во всем народе моем, новим Израиле, яко не ходят по преданиям моих и заповедей моих не хранят. Много жды хотех помиловать их, о мати моя, твоих ради молитв, но раздражают утробу мою всещедрую своими их окаянными и студными делы. И сего ради, мати моя, изыди от места сего, и все святии с тобою. Аз же предам их кровоядцам и немилостивым разбойникам, да накажутся малодушнее и приидут в чувство, и тогда пощажу их. И еще бы глагола Мати Его, госпожа наша Пречистая Богородица, уже ли презре Матери свои опрошения, о Сыну мой прекрасный, свете мой, премилостивый же Господь тогда тихим гласом рече к ней, тебе ради, Мати моя, пощажу их, аще покаются. Аще ли же не покаются, то не им милости сотворите над ними. Тогда оба от предстоящих ту един пришед и речеми, слышишь ли, рабе Божий, Господне милости и Матери Его, нашей Царицы, молитвы и прошения за весь род крестьянский, иди оба и поведай, угодниче Христов, я же видел еси и слышал, ему же сам веси, и не утает сих ничтоже. Аз же, окаянный от ужасного того и страшного видения, трепетен бых, и едва в себе пришед, и убудихся на одре лежа, трясыся и не моги проглаголоти. И тебе сия поведаю пользы ради, да проповеси царю же и патриарху, и всем людям, я же слышал еси от меня, недостойного, и Божиим именем заклинаю тебя, да не явиши имени моего никому же, донде же Бог благоволит о мне». Вот такой древнерусский памятник. Поразителен не только он сам, поразительна реакция властей на него. Она заключалась в объявлении поста, то есть была максимально точной по древнерусскому счету. Как раз в это время войска Болотникова стояли под Москвой, и Москва ожидала, что они учинят, когда войдут в город. Но вот я думаю, что каждое время что-то приносит доброе, и что-то мы утрачиваем. И если мы то, что сейчас имеем, утратим, тоже начнем это замечать, а сейчас имеем и не замечаем. Но вот если брать что-то из древности нашей, то прежде всего, конечно, дух покаяния. Это постоянная готовность к самообвинению пред Богом и осмысление всех бедствий страны, народа, каждого человека, как следствие человеческой греховности и вообще, и в частности.
Причем греховности нашей, а не кого-то, соседей там каких-то, еще злых людей, ты о себе...
Да, конечно.
Помышляй.
Очень твердая вера была у людей того времени, хотя Русь еще была не так сильна, как впоследствии при империи, но у них была абсолютная вера в то, что если бы мы не грешили, Бог не предавал бы нас в руки врагов. И поэтому все такие события они осмысляли с этой точки зрения. И каялись действительно, и побеждали.
Вот очень важно. Важный сегодня нам урок.
Это всегда актуально.
Да, не хочется как-то никого обличать, обличать прежде всего себя будем, но вот этот дух покаянный, все-таки мы во многом утратили, вот как общество, мы как...
Нам надо заново учиться ему, да, учиться у святых, конечно, и тут некого обвинять, да, сами утратили, сами должны вернуть.
Причем всегда вот меня поражало в этом памятнике, знаете, что явление это увидел... Обычный, ну, духовный муж, да, но все-таки не патриарх, тот, который, в власти которого сразу все это. А вот почему-то это дается простому человеку, чистый сердцем Бога узрит. И ведь ему безоговорочно поверили. Вот я переношу на наше время и думаю, как это могло быть? Что бы сказали об этом человеке, не дай Бог?
Мне кажется, уже при Петре его назвали бы смутьяном, потому что изменились отношения к духовной сфере довольно резко. Ну, в лучшем случае, к дуракам бы отнесли. То есть не стали бы наказывать,
ну,
может
да,
быть, решили бы, что...
в прелести или блаженный.
Ну да, как Петр писал об одном юродивом, с которым он встретился где-то в Карелии, по-моему, или в том районе, местному губернатору, что он, наверное, из ума выжил, так ты за ним присмотри. Этот пример
подходил.
У нас тоже был, да. Mm-hmm. Так что вот Господь и перестал посылать такие видения, с другой стороны. Хотя что-то подобное было, кажется, потом. Вот у сестер Свято-Дивеевского монастыря, ну вот на каких-то таких рубежных для русской истории, рубежных сроках и, как правило, без тех последствий всенародных.
То есть не было услышано и принято как должно.
Да, в этом смысле цельность какую-то утратила Русь вот с древности, и, наверное, эта цельность может быть ориентиром, за которым нам туда обращаться.
То есть вот так вот перестал Господь с нами разговаривать вот таким образом,
посланием да.
видений каких-то, каким-то людям. Даже не хочется этот разговор заканчивать, но, ну, наверное, и не надо тут много говорить, правда. Это слово, оно даже в переводе не нуждается. Совершенно все понятно, я думаю, даже будет не филологом. И есть такие темы, и есть такие произведения, творение, вот в данном случае уместнее сказать, которое действительно толковать не надо. Вот не скажешь лучше, чем сказано было там. Поэтому я вас благодарю, Илья Сергеевич, что вы нам сегодня напомнили об этом очень важном памятнике древнерусской словесности и духовности.
Хотел сказать в заключение только нашим дорогим прихожанам и хористам о том, чем и сам согрешаю, ни в коем случае себя не выделяя. Когда мы праздно говорим в храме, не должны мы думать, что это маловажно. Вот это видение как раз в том числе показывает и это. То, зачем мы приходим в храм, такой потенциал в себе содержит, и так мы бездарно его теряем. Хотя, казалось бы, это не тяжкий грех, но Есть в этом что-то очень-очень грозное. И каждый раз себе об этом напоминать, думаю, что полезно для всех нас.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности».
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
А сейчас вы услышите обещанную еще неделю назад заключительную часть беседы о нашей информационной безопасности. Ее автор и ведущий – священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии.
Мы продолжаем нашу беседу об информационной безопасности, о грехе любопытства, о информационном воздержании. И хотелось бы упомянуть о таких крайних формах любопытства. Да, вроде бы, казалось бы, это очевидные вещи, но надо это проговорить все равно или хотя бы напомнить, что самая тяжелая форма любопытства – это пребывание у источника информации, ну, например, у телевизора или в интернете, и щелкание по каналам, просто, так сказать, как праздная прогулка по этим каналам, что где показывают. Или человек посмотрел какую-то передачу, которая, может быть, ему была, ну, как он считал, полезной, вот, а потом еще, так сказать, на остаток, на десерт решил там пощелкать. Вот это уже крайняя степень падения в любопытство, когда человек просто вот смотрит, а что там, а что там. Ну, или в интернете так называемое скольжение, там по-английски серфинг называется, когда от страницы к странице по каким-то ссылкам, связям человек переходит и просто бродит. Это нужно никогда себе такого не допускать, потому что это уже крайний просто вред для себя. Если человек считает, что ему нужно что-то посмотреть, смотрит это и сразу же выключает. Потому что потом уже просто уже никак это оправдать нельзя будет. Просто так вот, такое брожение. А то, что вы говорили про современную ситуацию, что как вот сейчас устраниться-то, когда вот как такой накал идет, так вот именно сейчас-то и нужно это сделать. Вот мы живем в такое время, к которому хочется применить вот такие образы библейские. Один из них ветхозаветный, а другой новозаветный. Ветхозаветный образ – это бегство Лота из Содома и Гоморра. Это произошло по повелению Божию. Ему было повелено взять семью и уйти из этих двух развратных городов. Он, две дочери и жена. Мы знаем, что с женой произошло. Еще было сказано идти, не оглядываться назад. Но, опять же, любопытство подвело ее. То есть, я хотел смотреть, что там происходит с этими городами, на которых этот серный дождь огненный падал. И вот она превратилась в соляной столб.
И вот жена. То есть, это более свойственно женщине. Тоже нам надо помнить, сестры.
Наверное, да. Возможно. Нужно было идти из этих городов в какое-то безопасное место. А новозаветный пример – это какое? Это повеление Господа, это его пророчество о том, чтобы христианская община иерусалимская, она вышла из Иерусалима, когда перед вот этими событиями, мы знаем, что вот в Евангелии там пророчество о втором пришествии, о конце света, оно совмещено с осадой Иерусалима, оно переплетено. Да, так вот это построено. И осада Иерусалима, она произошла в начале 70-х годов, первого века, когда войска римские Тита и Веспасиана, они там меняли друг друга. Вот они, чтобы подавить это восстание зелотов, они окружили Иерусалим. И в результате этого, этой осады, колоссальное количество людей для античности, около 1 миллиона человек погибло. 1 миллион человек, который был тогда в городе. Ну, это все подробно Иосиф Флавий описывает в Иудейской войне. Крайне интересное произведение, очень даже полезное для прочтения, для укрепления веры. А христиане были спасены, потому что они, зная Слово Божие, они, видя случающееся, что происходит, они ушли в горы. И вот этот образ, он очень подходит для нашего времени. Мы видим, как сгущаются тучи в мире, как события становятся все более напряженными, и все уже так каким-то таким веет, явно таким апокалиптическим духом. Вот. Ну, можно, конечно, это все не замечать и говорить, что там еще мир, безопасность, так сказать, дружба народа, все можно
там
говорить.
Там, где будут вот говорить мир, да, и безопасность, да, мы
внезапно
знаем.
Внезапно на них найдет пагуба. Поэтому вот не видеть этого сгущения, это значит быть, ну, наверное, совсем слепым и спящим. И поэтому вот, чтобы спасти себя, свою душу, необходимо уйти на спасительное духовное расстояние от происходящего. А происходит это в чем? Это происходит в информационном пространстве. В чем задача здесь, ну, тех, так сказать, кто этой сетью заведует информационной? Вовлечь в эти события, в эмоциональные переживания как можно больше людей, привлечь на свою сторону. И человек, оказываясь вот в сфере этого сильнейшего информационного воздействия, манипулирования, он просто теряет духовную свободу и трезвение, и размышление. Вот вы сами говорили о ваших знакомых, которые говорят, а вот мы смотрим телевизор, и мы заметили, что что-то с нами происходит. Помните?
Да, вы ощущают какое-то, ну, даже употребили слово «зомбирование».
Вы это сказали. И вот я хотел прочитать слова, был такой старец, отец Христофор Тульский, Сиархимандрит Христофор, он в 90-е годы отошел ко Господу, и вот у него среди его наставлений есть такие слова, это пронзительные слова, удивительные, вот он пишет, или говорит, аж это, может быть, записано слова. В распознавании козни и лукавы сейчас сосредоточено все существо нашего спасения. Это является особенностью нашего времени. И дальше вообще удивительные слова. Все наши добрые дела, монашеские обеты. Слышите? Монашеские обеты. Келейные правила, молитвы, милостыни, хождение в храм, богослужение и даже, позвольте, причастие святых Христовых тайн, все это обессмыслится, если мы не распознаем действия лести. А теперь вспоминаем апокалипсис. Что в апокалипсисе сказано? В апокалипсисе сказано, что прельстятся избранные. Избранные, то есть это православные христиане, которые поверят лести Антихриста. Всем этим там ложным знаниям, признают его, поклонятся ему. Вот они прельстятся. Это могут быть очень благочестивые люди. Ну так вот, смиренные, кроткие. И весь их грех будет заключаться в том, что они не распознают действия лести, и они ошибутся, и они навечно погибнут. Они не будут какими-то злодеями, какими-то, так сказать, ну, безбожниками и так далее. Они просто обманутся, насколько это все серьезно. И поэтому, поскольку мир наш неоднороден, то вот эти слова апостола Павла «трезвитесь и бодрствуйте», потому что противник ваш, дьявол, ходит, как лев, рыкая, еще кого погубить, поглотить, вот, они относятся ко всем временам, но в особенности к нашему времени, потому что если бы мы жили бы в информационном пространстве, где была бы сплошная правда, это еще, так сказать, было бы полбеды, не говоря о том, что человек вот впечатляет своей душевной силой, истощает, так, так сказать, это информационное пространство, наполненное же и ложью, как это распознать? Ну вот пытаюсь вот, это просто обобщение каких-то мыслей, размышлений, вот выделить какие-то критерии, которыми можно руководствоваться, чтобы вот, чтобы пытаться отделять
зерна
от плевел, да. Где-то же зерна есть, а где плевело? А плевел очень похоже на зерна. Ну вот первое, принцип, я не взял это где-то, то есть где-то все равно бы это есть, но просто это вот из головы, что называется, поэтому, если что, простите. Но первый принцип можно было назвать бы непротиворечивостью или единством стиля. Принцип непротиворечивости информации. Если она не противоречива, то у нас есть основания. То есть эти все принципы, которые я буду называть, их нужно в совокупности применять. Не только один какой-то, а в совокупности. Если она не противоречива, то ну, можно дальше двигаться в размышлении о том, что, возможно, этому можно довериться. Ну вот хотелось бы с примерами какими-то эти принципы рассказать. Допустим, вот предыдущий этап, который был. 2020-2000, начало 2022 года. Допустим, те, кто заботится о здоровье населения, или призваны заботиться о здоровье населения, они говорят, что мы хотим вам предложить средство, которое защитит вас от какого-то заболевания.
Средство
вам,
это
вам, да, вот,
непроверенное.
Вот, да, вот вам необходимо принять вакцину. Это вот одно. А при этом можно узнать о том, что третий этап исследований еще не закончен, а результаты его и не опубликованы. И вообще, что, так сказать, прямо разработчик этой вакцины говорит, что это, в общем-то, генномодифицированный продукт. Я, как обыватель, который, покупая продукты, старается покупать такие продукты, где на обертке, упаковке написано «не содержит продуктов ГМО», я, вот поступая так по отношению к продуктам, я как-то и по отношению к себе не захочу принимать препараты, которые содержат ГМО. Поэтому для меня вот эта забота, заявленная о моем здоровье, она будет противоречива. Поэтому я буду размышлять, думать и дальше, чтобы какие-то действия предпринять, там, соглашаться или не соглашаться.
Это вот несоразмерность целей и средств, да? Кто его знает? Может быть, это средство будет хуже,
нет,
чем...
Нет, если нет, дело в том, что, ну, это да, но тут не противоречивость заявлению, а тому, что... Вот заявление о чем? О заботе. Мы вас заботимся. А забота, она должна проявляться, если она не противоречива, в обеспечении безопасности того или иного препарата. Они же все эти критерии есть, вот, поэтому должны быть несколько этапов испытаний, там доклинические, клинические и так далее. Вот. И должно быть точно установлено, что полезное действие этого препарата, оно однозначно, оно несомненно, и какие-либо риски, они там минимальны, так что, так сказать, та польза, которая будет оказана, она превосходит все эти риски.
То есть, это...
То есть и моя забота о моем здоровье, она должна проявляться и в заботе о безопасности препарата. Не должно быть каких-то, так сказать, скороспелых каких-то вакцин, которые неизвестно, что принесут. Вот. Вот эта забота, она должна не противоречивой.
Да, абсолютно вот.
Забота,
логично.
Забота не заболеть сегодня, она должна проявляться, соотноситься с заботой, чтобы не было ни кратковременных, ни долговременных последствий поствакцинальных. Вот, вот непротиворечивость. А так, что вот сиюминутный момент, вот происходит, люди заболевают, а бедствия от этого, они какие, они могут потом такой эффект дать, если вы эту безопасность не проверили, не обеспечили и не показали, что да, это все было установлено, что это все работает, это безопасно. Но также вот к этому первому непротиворечивости можно отнести вопрос доверия к информации. То есть тот наш информатор, который нам сообщает. Это может быть просто человек, это мы говорим вообще, да, о критериях, а не о чем-то как о конкретном контрявлении. Он, принцип непротиворечивости, он нам до этого что-то говорил, допустим, на протяжении нескольких лет давал какую-то информацию. И опыт показывал, что эта информация не подтверждалась, она не соответствовала действительности. И вот он нам сказал 4 раза что-то, и оно не подтвердилось. И тут говорит этот информатор 5-й раз что-то такое и всячески дает понять, что ну, мне нужно доверять. Я же вам правду говорю. А эти 4 раза, они куда денутся? То есть вот мы... Знаем, что с точки зрения нашей аскетики есть такой грех подозрительность. Да? Подозрительность – это обычно люди по ошибке называют клеветой. Клевета – это и подозрительность – это ну, разные вещи. Клевета – это когда человек сознательно распространяет о ком-то ложь, чтобы испортить его репутацию. Вот, подвести его. Вот это клевета. Там. Ложный суд на него навести, оклеветать. А подозрение – это когда мы не знаем точно, но нам кажется, что этот человек, он что-то там нехорошее хочет сделать или сделал, мы его подозреваем, хотя бы в помыслах. И это грех, в этом нужно каяться. Но если кто-то нам 4 раза сказал неправду и нам сказал 5-й раз нечто, а мы сомневаемся, то будет ли это подозрительностью или нет?
Нет, конечно.
Конечно, не будет подозрительностью. Потому что нет доверия. Нет доверия. Поэтому как вот, чтобы верить, да, доверять, нужно, чтобы было доверие. А если его нету? А доверие – это очень серьезная вещь. Оно складывается
из... Единожды солгавший, да, кто тебе поверит, да?
Да, оно складывается из, так сказать, многочисленных наших опытов общения с тем или иным источником информации. Это может быть все, что угодно. Может быть человек, это может быть правительственный орган, это может быть организация, это может быть просто руководство где-то, это может быть просто сосед. Это вот все первый принцип, то есть непротиворечивость, единство стиля и, так сказать, предшествующий опыт взаимодействия. Второе, это можно обозначить так, неожиданные повороты должны иметь свое объяснение. То есть, если до этого информатор наш, он 4 раза нас обманул, подвел, а 5-й раз он решил сказать правду, ну вот так его озарило, то тогда он должен подать какой-то сигнал, хоть какой-то намек. В идеале этому можно было назвать покаянием, но покаяние это, так сказать, это очень высокая планка. Но хотя бы какой-то намек о том, что вот братья и сестры, граждане, господа, вот, ну, были какие-то промахи, ошибки, хоть как-то, хоть чуть-чуть так вот. Но мы сейчас...
Более, что они могли быть и правда не намерены.
Да, мы сейчас все осознание поняли, и вот, то есть вот что-то, да, вот сделать, какой-то сигнал послать, чтобы вот это доверие как-то вот привлечь, то есть что вот как бы мы меняемся, мы движемся к позитиву, до этого мы вольно или невольно вас обманули, даже не по злому умыслу. А сейчас вот мы вот решили, сказать, вот, жить по правде. Мы уже все просчитали и так далее. Вот, поэтому это можно назвать, что неожиданные повороты, да, то есть от лжи к правде, так сказать, они должны как-то вот, какой-то сигнал нужно подать, что мы меняем политику. Без этого сигнала, то есть с чего опять, так сказать, иметь это доверие. Третий принцип – это соответствие действий заявленным целям. Ну, это тоже в какой-то смысле к непротиворечивости относится, но там просто непротиворечивость однопорядковых явлений. А тут средство и цель. Если, например, ну, пример тут какой можно привести? Если кто-то хочет обезвредить банду разбойников, вот у них там оружие, они плохо себя ведут, они представляют опасность для окружающих, там, в общем, надо их демилитаризировать, например, да, вот. Банда очень большая, то есть у них там, помимо самих этих бандитов, у них есть родственники, которые где-то там рядом находятся, целое бандитское селение, то есть часть занимается мирным промыслом, но все они родственники с друг другом, а кто-то занимается разбоем. И вот, вот нужно эту банду обезвредить. Вот такая цель объявлена. Можно, так сказать, у них забрать оружие, вот, уничтожить их, так сказать, какие-то пункты обороны, так сказать, этого бандитского села. Это вот как бы цель. Она благородная, хорошая. Но средства осуществления этой цели, они таковы, что обезвреживание этих бандитов происходит таким образом, что к ним подключаются их родственники, которые бандитизмом не занимаются. Вот, и получается, что эти бандиты... Допустим, даже физически уничтожается, но вот этот освободитель, он получает целое село их родственников, которые, защищая своих родственников, они предельно встают в позиции обороны, и происходит милитаризация их духа.
То есть ментально они ментально, даже становятся, есть,
да,
противниками.
А даже в 21 веке можно сказать, что в войне выигрывает... Не тот, у кого там самое современное оружие, а тот, кто побеждает моральным духом. Это даже в 21 веке это остается актуальным.
Не в силе Бог, как
да,
мы знаем.
Да, не в силе Бог, прав. Поэтому, так сказать, у этих бандитов уже там нет оружия, да и какие-то части из них уничтожены. Но в итоге тут целое село, численность которого гораздо выше, чем, так сказать, эта банда, там 10-15 человек была. Она, видя то, что произошло с родственником, впадает в праведный гнев, и, в общем, их милитаризация духа происходит до предела. И поэтому мы тогда здесь видим, что вот были заявлены очень хорошие намерения, вот в этом примере заявлены, но средства его осуществления привели к тому, так сказать, что получилось, что бороться нужно с целым селом. И четвертый принцип, итоговый, финальный, это древо познается по плодам. То есть какие плоды? Если человек, ну, информатор, да, он что-то нам несет, если это правда, это если что-то созидательное, то это несет благо. Благо, так как мы можем понять это с божественной точки зрения. Потому что кто-то скажет, ну, благо же относительное, для одного хорошо, другого плохо. А мы с точки зрения божественного промысла понимаем. Вот. Если плоды плохие, отрицательные, то и дерево, оно ядовитое.
Ну вот радиостанция «Радонеж», она ведь тоже входит в это понятие, средство массовой информации.
Я когда готовился к беседе, я тоже думал об этом. Вам здорово помогает то, что вы радио, а не телеканал. Здесь больше словесности, чем этой визуализации. И вот для того, чтобы сохранить себя, для того, чтобы не попасть вот в это действие прельщения, необходимо отойти на эту вот безопасную дистанцию. Максимально, учитывая опасность ситуации духовную, да, положение вообще в мире, предельно, так сказать, переходить на духовное восприятие.
Куда же нам бежать, батюшка, из Содома и Гоморры? Вот?
Но мы же говорили о том, что пустыню можно в городе сделать, на чем говорил святитель Игнатий. Если говорить о конкретно вот нынешней ситуации, о том, что происходит, то, что волнует, тревожит людей, я уверен, потому что, так сказать, я здесь опираюсь не на свои мысли, а на то, что к чему святые отцы говорят, то есть трезвитесь, бодрствуйте, что нужно происходящее воспринимать по-христиански, со скорбью и болью, переживая за одних и за других, как покаяние. То, что митрополит Лука Запорожский писал этой проповеди, многие, наверное, видели, читали ее, пересылали друг другу. И, естественно, про нас мыслить, россиян, именно евангельски, как Господь сказал, что вы думаете, что те, на кого там Силамская башня, они были грешнее? Нет, но если вы не покаетесь, то так же все погибнете. Поэтому, конечно, сейчас тяжелее всего тем, кто сейчас там находится.
И по ту, и по другую сторону.
Да, и по ту, и по другую сторону. Но это касается нас всех. И информационное освещение там с одной стороны, с другой стороны. Но тот, кто трезвится и бодрствует, он видит все и понимает, что нужно от этого отойти в сторону, чтобы не попадать под действие пропаганды любой. Потому что и там есть лесть, да еще какая. Что называется, имеющие уши.
И лесть, да, и
да,
ложь.
Да услышат.
Что тут говорить, конечно.
Может, я вот хотел бы
с благими намерениями
прочитать вот этот текст и сделать какие-то комментарии. А текст этот принадлежит, я еще автора не называл, вот что поставить, это что называется, простите меня, на десерт. Автор этого текста, ныне живущий, архимандрит Рафаэл Карелин. Имя, я думаю, вам его знакомо. Это русскоязычный клирик Грузинской православной церкви. Известный духовный писатель, труды которого знакомы некоторым нашим слушателям. Некий сокращенный вариант, это его статья, называется «О телевизоре». Конечно, в первую очередь к телевизору относится, но, в общем-то, во многом может быть отнесено вообще, так сказать, к этим так называемым средствам массовой информации.
К информационному потоку.
Да, к информационному
шире,
потоку, да. Ну, текст не такой уж большой, ну, какой-то объем занимает, но ничего не прибавишь, не убавишь. «Однажды в небольшой деревне, расположенной неподалеку от пустыни Сахара, пишет отец Рафаил, происходил необычный суд. Собрались все жители, съехались люди из окрестных сел. Старики сидели на земле, поджав ноги в глубоком раздумье. Правительственный чиновник, горячась, громко, выразительно читал обвинительную речь. Он обращался то к старцам почтительно, как требует того восточный этикет, то к обвиняемому, к козлу, привязанному к столбу. И тогда голос его дрожал от гнева. Указывая на него пальцем, он требовал от подсудимого в кавычках ответа. Свою речь чиновник начал издалека. Он рассказал о том, что когда-то Сахара представляла собой самый богатый цветущий край на земле. Русло высохших рек, настенные рисунки в пещерах, грандиозные развалины древних поселений, произведения древних мастеров – все свидетельствовало, что некогда здесь кипела жизнь, вся пустыня являла собой огромный оазис. Там, где раскинулись необозримые песчаные просторы, похожие на волнующуюся поверхность Мертвого моря, зеленела трава, цвели пальмы и банановые деревья. Леса кишели дичью, по проулкам сел бегали ручные антилопы. Еще совсем недавно Египет был могущественнее цивилизованных стран, а во времена римского владычества богатейшей провинцией, житницей империи. Кто погубил Африку? Нашествие врагов, разливы рек, землетрясений, эпидемий? Нет. Вот кто. И чиновник указал на козла. Дикие животные, дававшие людям мясо и молоко, не вытаптывали траву, не превращали поля в пустыни, не повреждали деревьев. Но людям стало легче и выгоднее разводить коз, которые, как саранча, опустошили Африку. Козы обгладывали кору деревьев, деревья умирали, засыхали родники, люди отступали на север, пустыня преследовала их по пятам. Люди сами прокладывали ей путь, уничтожая растения, единственный заслон от песков. Если не отказаться от разведения коз, то через несколько лет и эта деревня, и соседние с ней будут погребены под надвигающейся пустыней. И дальше отец Рафаил. Если мы беспристрастно посмотрим на современную религиозную жизнь, то увидим, как надвигается пустыня, как исчезают последние оазисы духовности, как мир превращается в огромную безжизненную Сахару. К кто в этом виноват, в чем причина. Представляете, какой сильный образ использует отец Рафаил для описания вот своей мысли. Мир превращается в Сахару, и в нем остаются только какие-то оазисы. И вот кто виновник? Виновник как бы невидимка, он многолик и неуловим. Причин множество, но остановимся сегодня лишь на одной из них, вошедшей в наш быт, в наш дом, в нашу плоть и кровь. Это телевизор. Но он тут пишет, что это на одной из них, это причин, вот это превращение мира в пустыню. Но по ходу рассуждения мне как-то как представляется, что это одна из главных причин, потому что она аккумулирует в себе все остальные, так сказать, какие-то отрицательные явления. Дальше. Отец Рафаил пишет. В древности центром семьи был очаг. Цицерон призывал римлян защищать самое святое – очаги, алтари и могилы предков. Затем центром семьи стал стол, за которым собирались родные после трудового дня. Там они не только трапезовали, но и читали священное писание. Теперь их место по своему значению занял телевизор. Но он не соединяет, а напрочь разобщает членов семьи. Каждый зачарован голубым экраном. Контакты между людьми отсутствуют. Характерно, что чаще всего телевизор занимает в комнате то место, где должен был бы располагаться святой угол с иконами. Самые удобные. Древние греки говорили о духе дома, даймоне, или гении, внушающем человеку мысли, крестьяне, домовом, мучившим жителей дома ночными кошмарами. Домашний дух нашего времени вполне материализован и веществлен. Это вечный спутник нашей жизни – телевизор, который тайно влагает в нас нечистые мысли и явно мучит кошмарами. Тоже сильный образ. Домашний дух нашего времени – это телевизор, ну или телефон. А дальше вот очень сильно. Отцы с церкви отрицательно относились к театру и зрелищам, которые развивают силу воображения, тесно связанную со страстями. Вот эти впечатления, помыслы, мечтания. Святитель Иоанн Златоуст, пишет отец Рафаил, называет театр училищем страстей, хотя древнегреческая трагедия по нашим понятиям нравственная. Святые отцы не разделяли театральных постановок на полезные и вредные, нравственные и безнравственные, положительные или отрицательные. Они осуждали сам метод, имитацию истины, игру в действительность. Это очень важное замечание. Мы сейчас как мыслим, что ну это же там назидательное да, какое-то зрелище, спектакль или фильм там, и так далее. И поэтому он может быть полезным. А у святых отцов по-другому было. Неважно, какое ее содержание. Главная проблема там то, что это лицедейство.
Методы воздействия. Это, ну, недаром же актеров не хоронили.
Это игра. А мы сейчас, вот тут можно отметить, пользуясь случаем, достигли таких времен, когда совершенно изменилась оценка. Ну, я говорю с точки зрения православного мира на актерскую деятельность. То есть теперь мы, как и люди светские, воспринимаем актеров как, ну, если не небожителей, то очень уважаемых. Если они еще к вере обращаются, то их стремятся зазывать на православные передачи, на телеканалы православные, вот, чтобы они поделились своим опытом обретения веры, их слушают с интересом, их уважают. Вот мы дожили до этих времен. А как было раньше? Согласно нормам древней церкви, актер, который обращался к вере, хотел принять крещение, должен был оставить свою актерскую деятельность и только потом мог принять крещение. А сейчас этого ничего не требуется. Наоборот, вы очень полезное дело делаете. И их пребывание в церкви, в церкви никак не связывается с их деятельностью. Это очень тревожно. Как вот раньше называли актрис? Их называли позорищные на славянском языке. От слова позорище.
Позорище.
А позорище это зрелище. Значит зрелище.
Да.
Потому что та женщина, ну или тот мужчина, ну актрисы, да, были часто, та, которая развлекает людей. И этот человек был, скажем так, по сравнению, не рукопожатный. Например, вот кандидату в священство, если он женат был на актрисе, ему нельзя было принять священный сан. Поэтому много фактов говорят о том, что наше увлечение сегодня там православными театрами, православным кино, православной мультипликацией, это уход куда-то в сторону, если не в противоположное направление. Та же мультипликация к тому же самому одной, а потом шутка ли, так сказать, рисовать святых в мультфильмах. Это же не иконы. Поэтому развитие вот этой СМИ, особенно вот эта вот видеовизуализация, это предельным образом, как пишет отец Рафаил, он говорит, что это развивает силу воображения. А для того, чтобы духовно жить, силу воображения нужно уменьшить. Вообще ее исключить, вот мы же, когда нам наставление, да, самый простой язык, молишься, ничего не себе не представляю в уме. Дальше отец Рафаил пишет. Телевизор, вторгшись в нашу жизнь, по сути, лишил нас домов, превратив их в театральные залы, в которых люди часами просиживают у сцены. Представления идут без антрактов, без выбора пьес. Информация льется с экрана беспрерывным, неконтролируемым потоком. Мы сами того не замечая, сделались рабами телевизора. На его поломку мы часто реагируем острее, чем на болезнь близкого человека. В Библии сказано: «Немногих пускай в дом твой». Телевизор сорвал двери с нашего дома, к нам приходят толпы людей, пришельцы с разных личных планет, призраки, созданные фантастами. Приходят без стука, без спроса, не интересуясь, кто здесь гость и кто хозяин, приходят ковбои, гангстеры, убийцы, девицы известного поведения. Приходят лжецы и обольстители, короче говоря, люди, с которыми мы бы не хотели иметь ничего общего. Дом стал проходным двором, перекрестком многих дорог. Дальше. Вот насчет истощения душевной силы отец Рафаэл пишет. «Телевизор создал новый вид человека. Человек и истощен от непрерывного зрелища, как от непрерывного пьянства нервной системой. Человека в состоянии душевного распада, который не может установить границы и фильтр для внешней информации и усваивает ее, так сказать, в сыром виде, не критически, не дифференцированно на уровне низшей механической памяти. Смысловая память притуплена, творческие силы ослаблены, человек стал иждивенцем и рабом вещи. Механизм из раба превратился в хозяина. Телевизор обусловил духовный регресс, распад и дегенерацию человеческой души. Человек мыслит посредством слова, поэтому он именуется в патристике существом словесным». Да? Вот наша норма – это словесное мышление, абстрактно-логическое, которое развивается у человека с его взрослением, обучением и воспитанием. И эта способность потом помогает человеку в его духовной жизни, потому что для того, чтобы молиться, духовно развиваться, нужно стремиться к умозрительности, к этой абстрактности, сосредоточенности, способности сконцентрировать свою мысль на чем-то одном. Как трудно человеку, например, современному, который живет в этих потоках информации, держать ум в словах молитвы. Да они разбегаются от множества помышлений, помыслов, которые вот роятся в голове человека, который наполняет себя, вот это делает свой ум, душу, вот проходным двором.
Даже в храме на молитве порой ловишься на том, что ты уже не тут.
Да, даже в самые какие-то ответственные моменты литургии. А вот что происходит? Человек – существо словесное, а вот телевизор, пишет отец Рафаил, учит мысли представлениями. Логическое мышление подавляется потоком образов и представлений. То есть вот создать сильный образ телевизионщикам ничего не сложно. Он на наши примитивные, так сказать, низшие сферы нашей души действует очень сильно. И это как вот сорняк, он забивает культурные плоды, у них не такая сильная корневая система. И эти плоды, они не прорастают или являются очень хилыми. Поэтому, о чем я вначале говорил, для того, чтобы усилить молитву, для создания благоприятных условий, нужно максимально убирать посторонние шумы. Это очень такая бережная сфера у человека.
Есть еще и воздействие вот этого пресловутого 25-го кадра. То, чего мы не видим, но оно зашито и действует на нас.
Да. В общем, человеческое мышление подавляется потоком образов представлений. Дальше отец Рафаил. Он залелеял в человеке изнеженность и сиборитство, наполнил ум немыслимыми грезами и мечтами, парализовал волю, душу, сделав изнеженной, чрезмерно чувственной, истеричной. Аскетическая борьба со страстью, очищение души от фантазии и представлений различных образов. Страсть облекается в форму обольстительных картин. Телевизор переполняет человека такими картинами, это некий аккумулятор страстей, он дает пределы, концентрирует их. Да? Вот эти СМИ – это аккумулятор страстей.
Они на них и играют, собственно.
Средство массового управления общественным сознанием, да, мы выяснили и согласились. Телевизор расслабляет человеческий интеллект. Ум должен упражняться, искать, преодолевать препятствия, подобно тому, как атлет должен тренировать свои мышцы. Телевизор дает обильную, рафинированную, легко усваиваемую пищу, от которой ум становится вялым, немощным, неспособным к самостоятельному мышлению. Так тело при обильном питании, отсутствии нагрузки, заплывает жиром, дряхлеет и стареет. То есть вот средства массовой информации – это вот такой фастфуд, простите за нерусское выражение, пища быстрого приготовления, которая расслабляет человеческую пищевую систему.
И которая вообще вредна, по большому
счету. А здоровое питание, диетическое питание здоровое – это не средство массовой информации, это любознательность, это изучение, постижение каких-то предметов, через чтение книг, слушание лекций каких-то там, да, наставления,
и радио
размышления. Радость. В общем, это вредное питание, пища быстрого приготовления. Уже древние философы сказали, что человек есть то, что он ест. Имея в виду, разумеется, не вещественную, а духовную пищу, то, что он читает, с кем общается, к чему стремится. Телевизор предлагает одну и ту же пищу десяткам миллионов людей, поэтому они становятся похожими друг на друга, похожими не в единстве духовной любви, а в единстве однообразия, постепенно утрачивают интерес друг к другу. Каждый человек по учению святых отцов – это малый мир, каждый человек – неповторимая индивидуальность. Телевизор обезличивает людей. Он гипнотизирует потоки образов, ярких и насыщенных страстями, одновременно зрительных и слуховых, порабощает психику, сознание становится заторможенным, человек превращается в медиум телевизора, воспринимающего внушение. Дальше очень такая мысль важная отца Рафаила. Он пишет: за несколько часов он получает столько впечатлений, сколько прежде за месяц. Вот мы погружаем свою душу, свою нервную систему в такое перенапряжение. Вот почему вот люди, вот у них, так сказать, сейчас психические заболевания усиливаются вот со времени пандемии. Там рассказывали про одну женщину, вот это где-то был 20-й год, что когда вот пошла, так сказать, эта информационная нагнетание. Она впала в такую тревогу, несколько месяцев не могла из этой тревоги выйти. Да сколько людей в ней пребывали? А это через что нагнеталось? Через реально, когда человек шел по улицам, видел, что вот люди там идут, там десятками падают, трупы на улице лежат, их некому похоронить там, да, вот как вот какие-то средневековые там эпидемии были. Нет, он все это узнавал через СМИ. Ну да, кто-то потом начинал среди окружающих болеть, но болели не все. А кто-то болел, выздоравливал. Вот. Ну, то есть как-то жизнь, она все равно продолжалась. А СМИ, они создавали некую другую картину. И вот, получается, за несколько часов человек получает столько впечатлений, сколько прежде за месяц. Нервная система изнашивается, не вынося непосильного напряжения. Она как бы защищая себя, уходит в болезнь. Возможность человеческой психики не безгранична. Вот то, о чем я говорил, что душевные силы перенапрягаются, и человек переходит в режим экономии. Вот у нас у телефона есть, как бы аккумулятор садится, режим экономии. Режим экономии – это в телефоне отключаются какие-то функции, и начинает работать только самое необходимое. Там.
Только срочный вызов.
Только, да. А остальное все отключает, чтобы сохранить заряд батареи. Поэтому психика наша реагирует так. Она истощается, погружаясь в эти информационные сети, и она переходит в режим экономии. В режим экономии не входит, так сказать, религиозная жизнь. Это уже высший класс, экстра-класс такой. Вот,
только который... физическое поддержание жизни, да?
Да, ну, минимально физическое, минимально душевное. А, в эту программу минимум религиозная жизнь не входит, поэтому в большинство населения атрофируется как бы некое жило внутреннее к религиозной жизни, потому что на это нет места, воскудевшей, истощенной душе человека. Вот то, что я осознал, и то, что я видел отца Рафаила. И вот я другого ответа не вижу, почему так многих людей, когда, ну вот в твоем же теле, вот храм, ну есть время, но нет потребности. Хотя и объявление висит, все там видят там, и так далее, кто в магазин ходит, ходят же люди в магазин. Да потом друг с другом общаются, зовут своих знакомых, не идут.
Сердечно благодарим за участие в наших программах священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии.